Вот то, что вот в Америке Форретт была поставлена конструкция, которая потом вошла в практику вообще советского театра. А когда мы поехали за границу, то она уже перекинулась и в западный театр. Между прочим, мы очень много играли в Германии, и там очень после первой же нашей поездки там очень колоссальное было влияние Таирова, так что потом целый ряд режиссеров писали в своих постановках мизансцены Таирова. То есть это значит, что они по системе, так сказать, Таирова работают.
У него было много друзей вот за рубежом, вот среди
очень
режиссеров.
Много, и очень здесь, много. У нас его... было, да, у нас было, Оля, очень много. Наш театр очень любили. И ведь тогда это было трудное время, когда у нас отношений не было, когда мы первый раз приехали в Париж. В 23-м году у нас не было сношений, там не было даже посольства еще. Также мы приехали в Аргентину, когда там было только торгпредство. Так что нам пробивать было трудно. Это не то, что сейчас, когда приезжают театры, их встречают, так сказать, как друзей. Или наоборот, если не как друзей, то с колоссальным, так сказать, интересом. Тогда это нас встречали с очень большим интересом, но сначала очень настороженно. Так что когда мы первый раз играли в Париже, это было просто целое большое такое событие интересное. Мы там Федру играли. Вот. И вот конструкция была впервые, так сказать, на сцене поставлена Таировым. Это был его окончательный разрыв, так сказать, с живописью, потому что до этого господствовала живопись. И условный театр Мейерхольда насаждал живопись. Люди играли на панно на живописных и были только пятнами в декорацию, так сказать, входили пятнами в декорацию. Это было вообще или был вот такой натурализм, или был условный театр, где господствовала живопись, и в этой живописи утопал актер, тонул актер, его не было видно. Александр Яковлевич поставил простую сценическую площадку, поставил конструкцию и вывел актера, требуя от актера абсолютного владения жестом, движением, голосом и своей эмоцией. Вот к этому театру, к театру больших обобщений, к театру больших потрясений, к театру большой радости. Он очень любил комедию, очень любил, он впервые поставил, вот у нас шло «Жирофле, Жирофле», «День и ночь», спектакль, который имели огромный успех, которые прошли больше «Жирофле», больше тысячи раз прошло за границей, и там все с ума сходили. Это считается сейчас классикой. В плане комедии. Музыкальные комедии, где актеры и танцевали, и пели те же самые актеры. Я играла «Жирофле, Жирофле» и «Федру». Между прочим, когда мы играли в Мюнхене, как-то в одной из поездок, там мы часть актеров играла в Вене, часть труппы играла в Мюнхене. Я играла в Мюнхене, там шло «Жирофле, Жирофле» и «Федра». Один день «Жирофле», другой день «Федра». И там писали в газетах, что это чудо. Там никто не верил. У меня приходили мерить каблуки. Какие каблуки в «Жирофле», какие катурны в «Федре». Почему я в «Федре» такая большая, а в «Жирофле» такая маленькая и, понимаете, прыгаю, как девчонка. Вот это то, чему нас учил Таиров. Владение своим телом.
Вы мне скажите, да. Но это, наверное, тоже зависит. Я вот смотрю на сегодняшний, конечно, театр, тот, который я вижу. Как-то люди, наверное, вот вы говорите, что у вас было очень много трудностей, что у вас даже деньги не были, не на что жить.
Нет.
Но все-таки формировался какой-то клубок людей.
Формировался, да,
друзей,
самоотверженных людей, самоотверженных, влюбленных и вот в эту идею, понимаете, которые хотели, которые верили в этот в театр, в Таирова, и которые хотели с ним работать. Вот были такие, вот был момент, когда Александр Яковлевич сделал собрание труппы в первые годы и сказал: товарищи, вот так, платить нечем. Нужно или закрывать театр, или работать без жалования. И сказал нам: ну, посовещайтесь, посоветуйтесь, а я уйду, а когда вы решите, позовите меня. И сразу, не успел Александр Яковлевич уйти, все стали орать: «Да здравствует камерный театр!» И сейчас же позвали Таирова, это было страшно трогательно. Некоторые актеры до сих пор вспоминают это, говорят, было как светлое Христово воскресенье. Было ужасно, как трогательно, некоторые женщины даже плакали. Такая была вера в театр. Кричали: «Затянем пояса потуже, подумаешь, не есть, не пить, подумаешь. Надо делать театр, надо, чтобы театр жил». Вот такая была молодежь.
Как вот это новаторство, о котором вы говорите, поддерживалось людьми искусства вообще? Того
вы
времени?
Знаете, нас очень, к нам очень горячо относились. Я не могу ни одного упрека сказать в адрес стариков, как мы их называли, художественного театра и стариков малого театра. К нам необыкновенно совершенно относилась Ермолова, к нашему театру, что было нам очень дорого, и у нас была с ней очень большая дружба до последних дней ее жизни. У нас даже образовалась традиция, она жила очень недалеко от нашего театра, и у нас была традиция, мы каждый Новый год приносили ей зажженную елочку. И уверяли ее, что мы несли по улице, и ни одна свеча не погасла. Мы ее, конечно, немножко обманывали, мы перед дверью зажигали свечи, но она всегда была в восторге, и она уже не играла последние годы. Говорю: «Неужели ни одна свеча не погасла?» Все свечи как горели. Вот. Очень трогательно относилась к нам Яблочкин, Южин, старики, Качалов, Книпер, Собинов, Нежданова, вот вся старая плеяда настоящих больших художников, они относились к нашему театру с большой нежностью, с большой дружбой. Тут у меня много сохранилось и писем, и записочек к цветам, очень трогательных. Я об этом пишу в своих воспоминаниях, которые я вообще начинаю с детских лет. Вот, пишу, старики были, это были настоящие большие художники. Очень трогательные, я помню, на 10-летний юбилей очень трогательные прислали письмо Станиславской Немирович, что о том, что целый ряд достижений, которые вы сделали, целый ряд находок войдут в практику всех наших театров, что вы жили трудно и с большими лишениями, но что ваш труд не пропал даром. Таирову, так сказать, обращение, и что это войдет и будет жить в практике других театров. Так что в этом смысле и в смысле отношения зрителей у нас было очень к нам горячо, горячо относилась молодежь, горячо относились писатели, поэты, художники.
Кто больше
в первые годы, вы знаете, вот в первые годы, меня вот очень часто спрашивают, каким образом, когда вы сами не получали денег, нищенствовали и строили театр, у вас были замечательные художники с большими именами. У нас делал декорации Павел Кузнецов, Судейкин, Калмыков, Ларионов и Гончарова. Понимаете, это большие имена. Они все работали, не получая денег. И не только не получая денег, но Ларионов и Судейкин еще кроили костюмы даже. Они были прекрасные закройщики. Они кроили костюмы. Судейкин для «Женитьбы Фигаро» и Ларионов для «Веера Гульдони». Камзолы кроили сами, помогали, потому что у нас не было костюмерной, и шили плохие портнихи. Они их учили и помогали им. Так что отношение к театру было очень... очень хорошая. Но, конечно, было трудно. Но мы были молодые, веселые. Не очень обращали внимание на то, что, понимаете, мы что-то не доели, не допили. Вот. Было очень хорошо. Когда пришло после Октябрьской революции, когда приехал наркомом Анатолий Васильевич Луначарский, вот тут мы ощутили настоящую отеческую заботу. Анатолий Васильевич, принимая театр, смотрел у нас «Соломею». Александр Яковлевич ему показал. Было очень интересно. Помещение было не топлено. Тогда помещения не топились. Был 17-й год. 18-й, начало 18-го. Помещение нетопленное, тела полуобнаженные все в Соломее, как полагается. Анатолий Васильевич показывал ему спектакль Таиров днем. Анатолий Васильевич вошел в зал, никого не было, только он смотрел и несколько человек его, друзей из правительства. Они пришли в шубах, конечно, сели. Когда открылся занавес, и Анатолий Васильевич увидел обнаженных актеров, он встал, сбросил дафу, за ним сбросили шубы все другие гости, и, значит, они сидели уже весь спектакль раздеты. Вот. Анатолию Васильевичу очень понравился спектакль, и он вернул нам наше исконное помещение. И мы с этой крошечной сцены перешли в свое исконное помещение, и Анатолий Васильевич всячески нам помогал. Он совершенно исключительно относился к нашему театру, о чем свидетельствует очень много его выступлений, которые были в театральных журналах и в отдельных докладах, которые существуют в архиве. Он очень верил в театр. Он писал в одной из статей, что вот театр, который готов для большого революционного спектакля, который готов для больших монументальных вещей. Целый ряд спектаклей он принимал просто восторженно. Вот «Косматую обезьяну» Онаэля, «Любовь под вязами» Онаэля, вот эти трагедии онаэлевские. Он считал, что это громадные социальные полотна, очень важные, очень нужные. Он удивительно относился к театру. Очень скоро, через год, когда он нас перевел в это помещение, он вызвал Таирова и сказал: «Знаете что, Александр Яковлевич, я вам дам звание академического театра». Александр Яковлевич смеялся, говорит: «Это, говорит, немножко неловко, мы никак, нам, говорит, так далеко до академиков». Он говорит: «Когда-нибудь вы, несомненно, станете академиками, но сейчас это вам придаст солидность. А в некоторых учреждениях, когда вам понадобятся деньги, какие-нибудь материалы, это вот, говорит, строчка будет вам помогать». Так у нас хранилось это, так сказать, дарованное нам высокое звание, но Александр Яковлевич никогда его открыто не писал ни на вывесках театра, нигде, считая, что мы еще его, так сказать, никак не заслужили своей работой. Вот, и под опекой Анатолия Васильевича, конечно, жилось и нам, и вообще театром было замечательно. Но это был такой человек, я о нем буду писать, вот. Я еще до него не дошла, но буду писать об Анатолии. Это был человек совершенно исключительный, просто по какому-то отношению к искусству, к людям, ко всему. Потом какие у него знания, какая эрудиция, какое понимание, какая чуткость в смысле искусства необыкновенно совершенно. Вот, так что в этом смысле он нам очень помогал просто своим отношением. Потом в то время были очень модные диспуты театральные. Причем в этих диспутах принимали участие абсолютно вся Москва. Это очень забавно, что вот после Октябрьской революции как-то прорвалось очень сближение искусства с людьми, которые к искусству не имеют просто отношения, которые приходят зрителями в театр, другие, которые раньше в театр не ходили. Как-то произошло какой-то необыкновенно тесный какой-то контакт. И театральный диспут, и споры, началось масса театральных течений. Как Анатолий Васильевич смеялся, говорит: «У нас кто во что горазд». И в этих диспутах принимали участие, приходили самые разнообразные люди. Кто хотите, и какие-то придет какой-то моряк, выступает на сцену и разговаривает, и какой-то инженер, и какая-то баба, и какой-то профессор, и все страшно горячо спорят, каким должен быть театр, куда должно идти искусство. Одни хотят так, другие хотят так. Боже мой, начинаний было без конца, без края. Вот. И на этих диспутах очень часто выступала Луначарская. И очень часто он очень любил выступать. Таир хорошо говорил, он был хорошим оратором. И он очень часто заезжал за ним и говорит, поедем вместе там громить кого-нибудь. Или поедем вместе, я буду говорить так, а вы выступаете оппонентом. Вот так, они дурили даже на этом, и вот очень часто ездили. И я помню один диспут, который был в бывшем ресторане «Элит». Эти диспуты необыкновенно посещались. Это всегда были толпы народа, которые не вмещало помещение. И на одном из диспутов, такой был ресторан «Элит», венецианское громадное окно, и на окне стояла молодежь. И в пылу, и выступал Керженцев, очень неудачно говорил о том, что театр надо унифицировать, что вообще, говорит, вот Конан сегодня играет здесь, завтра мы ее пошлем в Ростов, а потом пойдем. В общем, такую... нес какую-то такую совершенно неподходящую вещь. В общем, Луначарский и Таиров его страшно потом крыли за это. В общем, там была целая потасовка. А молодежь принимала такое горячее участие, что продавили окно и вывалились в снег. Хорошо, что это был первый этаж. И они упали в сугроб все. Целая компания, там десятка-два человек с этого подоконника. Вот это была атмосфера жизни, страшно горячая, какая-то, казалось, что вообще Москва помолодела. Вот это вот эпоха первых лет революции, несмотря на то, что нечего было есть, не было сахара, не было ничего, не было муки, и, в общем, картофельные очистки, и не было отопления. И вы знаете, все эти трудности переживали страшно весело, никак не, они не влияли. И никто из нас не болел. Вот что удивительно. Вот мы с Соломеей играли раздетые в страшном холоде, никогда насморка не было ни у кого. Вот какой-то внутренний огонь согревал.
А как вы вот думаете, вот сегодня последователи Таирова? Есть среди нас.
Видите, Таиров, ну вот, я помню, как-то Юзовский говорил, что вот приезжал Жан Вилар к нам, он говорит, ну мы все это видели у Таирова. Понимаете, смотришь, где-то плывут облака, которые впервые стали плыть у нас в оптимистической, вот опять Таиров. Понимаете, он везде живет. Как каждая, понимаете, найденная какая-то глыба в искусстве, она потом внедряется в жизнь, она продолжает жить. Это не подражательство, она естественно входит в жизнь. Так в искусстве все бывает. Это вот какая-то преемственность, которую нельзя убить, даже при желании. Если вы хотите убить что-то, вот какое-то течение, но если оно органично, оно входит в жизнь, и оно незаметно. Вы его увидите здесь, увидите там. Это органично входит в жизнь, и органично входит в работу ряда режиссеров, и все. И вы увидите повторы. Об этом очень часто писали. Ну вот, например, немцы, те...
Так, все, хорошо. Вот мы сейчас закончили как раз о том, какое имело значение новаторство Таирова, что ли, в международном масштабе. Мне бы вообще хотелось узнать, вот здесь как раз такой вопрос товарищи задают... что Александр Яковлевич желал расширения международных связей с деятелями искусств других стран. Да. И спрашивает вас, известно ли вам об этом что-либо больше? Может, вы вспомните некоторых друзей? Может быть, как раз я вот вижу, что вы нашли здесь брошюру Ольдриха Стибора «На пути к сцене в СССР» и надпись здесь Александру Таирову из чувства восторга перед его ярким талантом автор. Это брошюра, которую написал чехословацкий...
Да, Стибор.
Да.
Ну, признание театра вот такими людьми вне нашей страны было очень большим, об этом свидетельствует масса высказываний, которые есть сейчас, хранятся в архиве наш, в ЦГАЛИ, в архиве, где архив Таирова и Камерного театра.
Где он находится?
Вот с Гали. Это центральный архив искусства и литературы. Это самый большой наш архив. Вот. Там хранятся высказывания ряда людей, и Кабуки, и Жемье, Кокто. Очень многих людей, не перечислишь их фамилии. Если вам интересно, я могла бы вам дать, у меня есть здесь в моем архиве просто ряд таких откликов целого ряда людей, очень больших, за границей, на наши спектакли, на работу Таирова. Но так мне сразу трудно сказать. Ну, Александр Яковлевич был очень дружен с Пикассо. Вот тут висит картиночка.
Вот это.
Пикассо, натюрморт. И сзади написано «А мон ами Таиров, де сон ами Пикассо». Такая трогательная надпись. С Леже мы были очень дружны. Целым рядом. Жемье очень горячо относился к нашему театру. Очень горячо. Это то... та эпоха. Вот Вивьен Ли, который недавно скончал.
Да.
Бланш Юрка, американская актриса, о которой много отзывов у нас есть. Она считала это величайшим театром, и меня величайшей актрисой, и так дальше, и так дальше. Вот, так что много очень. Так трудно сейчас мне...
Вот Алиса так. Георгиевна, так как передача будет идти в Чехословакии или чехословацких радиослушателей, мы начали наш разговор сегодня... о посещении камерным театром Чехословакии в 30-м году.
В 30-м году, да.
Значит, это было, если вот так сосчитать, 37 лет назад.
Да, да, да.
Может, вы вспомните про эти гастроли, сколько вы там были? Может, вспомните, где вы играли?
Вот, и мы играли в Deutsches Theater. Это точно. Он тогда так назывался. Может, он теперь, наверное, конечно, называется иначе. А тогда он назывался Deutsches Theater, по-моему, так.
И значит, на афишах, да. Как вы говорили?
И на афишах было Александр Таиров. Александр Яковлевич мельком об этом пишет в своих. У него есть такая большая статья. После наших гастролей он писал по обе стороны экватора. Он писал о целом ряде гастролей и, между прочим, писал о Праге. Что его это страшно удивило, почему вдруг нет камерного театра. Ему это объяснили, что они имеют определенные, тогда была страшная национальная такая вражда. Вот. Я не помню, в связи с чем это было. Но, во всяком случае, театр имел огромный успех. И, вероятно, те,
какие
кто...
Какие спектакли?
Мы играли там «Грозу», по-моему. А тот «Грозу»-то это я очень хорошо помню, потому что на «Грозе» сломала ногу вот эта зрительница, в которой бежала к рампе откуда-то сверху. Вот. И «Адриену Лекуврар» играли. И вот третий, я не помню, по-моему, три спектакля. Мы играли в Вене, из Вены приехали в Прагу. Часть спектакля играли в Праге, несколько дней мы играли в Праге. Но знаю очень хорошо, что конная милиция была, что толпа была такая около театра все дни. И вот Александр Яковлевич об этом пишет в своей книжечке, в своей этой большой статье, которую он писал после этих гастролей. Очень было приятно нам в Праге играть. И именно «Грозу» я играла, Катерину. С большой какой-то чувство, что доходит каждое слово. Так плакали к Александру Яковлевичу после сцены покаяния, приносили в кабинет в истерике лежащих женщин. Такое это производило впечатление. Ну и, конечно, это было очень приятно. Очень тепло, очень горячо нас встречали. Был очень большой прием. Устроен тогдашним, так сказать, такими высокими...
Министром культуры.
Даже больше, по-моему, чем министром культуры. Я боюсь сказать, как тогда, что было.
Все-таки прошло много уже.
Прошло много лет, и знаете, как во время гастролей, когда ездишь из одного города в другой, приемы без конца, голова идет кругом. Но был очень пышный прием, очень теплый, очень приятный. И вообще у нас впечатление осталось от этих гастролей. Очень какое-то теплое, хорошее, дружеское. Но мне кажется, что русское искусство и чехословацкое как-то очень близкие, очень вот есть, как теперь говорят, взаимопонимание искусства и чехов и русских. Это что-то очень
родное. Все-таки славянский корень чувствуется, да, я думаю, да, что да, это имеет, да, большое, да, значение и в искусстве.
Да, 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 да. Это чувствуется очень, очень. Это было очень приятно было очень в Праге. Как-то было очень тепло. И вот после Германии, несмотря на то, что нас в Германии фактически носили на руках, нас, я помню, в Лейпциге после грозы. Меня и Таирова в гостиницу несли на руках, студент. Так что, и несмотря вот на такой горячий прием в других странах, все-таки, когда мы приехали вот в Прагу, это короткие были гастроли, было чувство, что мы приехали к своим. Знаете, какое чувство? Может быть, тут и какое-то, и, как вы говорите, славянский корень, и какая-то близость просто языка. Но какое-то было очень приятное чувство.
Вот я хочу еще вернуться. Вам что-нибудь известно о переписке Таирова с некоторыми чехословацкими деятелями искусства, вот тоже авангарда, группы авангарда?
Вы знаете, нет, не боюсь, да, вам сказать. Боюсь сказать, у Александра Яковлевича был очень большой контакт с передовыми, с авангардными деятелями, с Мусинаком, с Пикассо, Жемье, с целым рядом театральных людей за границей, в Германии, с целым рядом людей. Так что когда было подписывалось Стокгольмское воззвание, если вы помните это, то Александр Яковлевич был очень болен в это время. Очень болен. Это было буквально недели за две до его кончины. И к нам приехали, я не хотела принимать, к нам приехали, чтобы Александр Яковлевич написал письмо к зарубежным деятелям по поводу того. И он с трудом, но он написал целый большую статью. Он был очень болен, я очень сильно прогоняла человека из газеты, но, тем не менее, это было опубликовано, обращение его к зарубежным деятелям театра. Пришли именно к Александру Яковлевичу, несмотря на то, что это было такое время. И Александр Яковлевич был уже очень болен. Но так фамилии сказать боюсь. Угу. Боюсь, да, я не очень...
Теперь еще такой вопрос. Мы здесь, я, вернее, выслушал очень интересный рассказ о Таирове, о новаторе, как человеке, мыслителе, который, ну, с богатой фантазией, видимо, человек, который создавал такие вещи, которые живут до сегодняшнего дня. Но вот вы бы могли рассказать несколько слов о нем, как о человеке? Вот вы сказали, что вы были группа веселых, энергичных, да, людей, которые воспринимали все очень легко как-то. Да. Вот, и, видимо, зажигал вас всех
Александр
Таиров.
Яковлевич. Да. Александр Яковлевич в смысле искусства был человеком неистовым, одержимым. Но он, в отличие, вот Станиславской тоже одержимый художник, но в отличие от Станиславского, Александр Яковлевич очень любил жизнь, был очень оптимистичным человеком, и интересовался, его кругозор был очень широк. Он и много работал, еще с детских лет он уже, как тогда говорили, среди молодежи, делал революцию. Еще в 1905 году сидел в одиночке гимназистом. Вот. Он очень интересовался и всей общественной жизнью. Он обожал путешествия, Александр Яковлевич. Он считал, что вообще путешествия страшно много художнику дают. Он очень любил людей, он любил улицу. Он мог бродить по улице и получать от этого огромную радость. Он был человек страшно широких каких-то интересов. Он не замыкался, несмотря... Но все, что он собирал вокруг себя, он все приносил в театр. Вот так, понимаете, он жил. Он не щадил себя, он очень мало спал, он очень много работал. Он считал, что режиссер – это мастеровой, что он все должен уметь делать. И даже, если нужно, топить театр, быть истопником. И все знать, и быть очень образованным, и читать, и знать музыку. Он обожал музыку, необыкновенно чувствовал. И у нас были всегда очень хорошие музыканты в спектаклях, и Прокофьев, и Кабалевский, и все самое передовое, самое прогрессивное в музыке. Александр Яковлевич все собирал в театр, и музыканты очень любили с ним работать. Он необыкновенно чувствовал и понимал музыку. Он понимал живопись великолепно. Великолепно понимал живопись, скульптуру очень любил. И как-то он умел все захватывать. У него, его кругозор был очень широк. И это и давало ему, так сказать, большую, конечно, пищу для его творчества. Потому что питало фантазию, воображение. Он был человек очень гуманный, его все вспоминают. Вот в этом театре сейчас осталось несколько наших рабочих. Они вспоминают отношения Александра Яковлевича. Говорят, что вообще такого человека они больше никогда не встречали и не встретят, как они говорят. Что он всегда интересовался, у кого заболела там какая-нибудь жена, он устраивает в больницу. Все идут к нему со всеми своими нужными. Он удивительно как-то вот к людям относился с большим вниманием. Вот очень любили его рабочие. Очень часто перед премьерой он ночью... Так под утро, часа в 4 утра, вдруг одевается, идет на сцену, берет пачку папирос, там рабочие делают декорации, работают. Он придет к ним и сидит с ними. И все там перекурка, и разговаривают, они ему показывают, с ним советуются. Вот он очень умел, как-то его страшно любили рабочие, осветители, художники очень любили с ним работать. Вот Рындин, это ученик Александра Яковлевича, теперешний очень маститый театральный художник Вадим Рындин, это наш ученик, то есть ученик Таирова. И он сейчас, вот выступая на вечере памяти Александра Яковлевича, он говорил, что все лучшее, что я сейчас делаю, я всем обязан Таирову. И он рассказывал очень много, как Александр Яковлевич его учил, как он сидел в макетной. И художники любили очень с ним работать. Он очень все понимал. Он макет всегда делал с художником сам. Вот в «Мадам Бовари» он сломал 12 макетов, пока он нашел тот, который нужен. Там очень сложный макет с тремя вертящимися кругами был. Вот. И он считал, что каждый режиссер обязан все знать и на любой вопрос ответить.
Так и нам должно,
да,
наверное.
И что он, это буквально его слова, что он говорит, что режиссер это мастеровой. Это никакой не хозяин, не, он все должен знать. Если он должен знать, он должен больше электрика знать, технику освещения. Александр Яковлевич вставал очень рано, он вообще очень мало спал. Это у нас с ним общая черта. И я отменяла сон всегда. Считала, что люди живут очень мало, и поэтому надо продлить как-то жизнь, поменьше спать.
Сколько же вы спали?
Я сплю и сейчас не больше 5 часов. не больше 5 часов, и то плохо сплю. А Александр Яковлевич очень мало спал, тоже часов, ну, 5, самое больше. Утром он вставал, в 9 утра он шел в котельную смотреть, как топит театр. Он очень не любил, когда на сцене бывало холодно. Он считал, что в холодном, если холодно на сцене, актеры плохо работают.
Скованные.
Они жмутся, они скованы, они начинают одевать какие-то кофты, какие-то куртки, закутывать горло кашне. Он этого не переносил. Он говорил, что актер должен чувствовать себя свободно, спокойно на сцене. Он ходил, проверял, как топит этот самый. И иногда приходил и рассказывал: ох, я сегодня его взмылил. Пришел, говорит, он спит, а там, а на сцене черт знает что, холод. А этот спит там в котельной. Ну, я, говорит, его разбудил и взмылил хорошо. Вот так. Везде. Александр Яковлевич, например, его обожали, у нас была своя костюмерная. Костюмы шились в театре. И Александр Яковлевич сделал такие потрясающие замечания. У нас была очень хорошая старая мастерица, которая блестяще знала эпохи, костюмы, сколько костей надо на Людовика XIV, сколько костей надо на 70-е годы в Лив и так дальше. И вот Александр Яковлевич делал всегда такие замечания, что все портнихи поражались. Он говорил всегда: здесь кладите материал по косой линии, здесь кладите по прямой. Здесь делаете то. Он делал такие замечания, что они, понимаете, смотрели большими глазами. Откуда у него такие профессиональные портновские знания? А Александр Яковлевич костюм придавал очень большое значение. Он всегда портнихам внушал, и портным. Он говорил: вы помните, что вы создаете образ, внешний облик актера. Вы ему должны помогать, это творчество, это не просто шить, сидеть и иголкой, так сказать, пришивать одну полосу к другой. Что это творческая работа. Вы одеваете определенный образ, вы своим костюмом создаете, так сказать, внешний облик актеру. Вот он удивительный в этом смысле был человек какой-то. Я поражалась всегда. Я никогда не видела, когда Александр Яковлевич читает, когда он это, а он все знал.
А его любимое занятие, кроме театра?
Занятие?
Да. Или он, так сказать, жил, вся жизнь его была непосредственно?
Нет, жизнь была, я говорю, что у него было очень много, так сказать, очень широкий круг интересов. Он страшно любил музыку, он посещал концерты. Вот молодой Рихтер, когда был совсем еще мальчишкой и бегал в таких вельветовых брюках, в затертых, Александр Яковлевич его притаскивал в наши выходные дни играть и говорил: это будет гениальный музыкант. Он его притаскивал в театр и говорил: сегодня вы будете слушать актёром, будете замечательного музыканта, гениального музыканта. Он еще был совсем такой. Но все это возвращалось в театр. Александр Яковлевич, было у него 1000 было планов, проектов. Он очень мечтал всегда, и даже, не помню, по-моему, с Весниным, с архитектором, он сделал очень интересный проект театрального здания и комплекса театра, как он должен, как Александр Яковлевич его понимает. То есть он говорил, что помимо театрального, так сказать, театра как такового, театр должен иметь свои мастерские, свою гримировальную мастерскую. Сам театр должен делать грим, должен иметь, проводить всякие эксперименты, изобретать грим. То есть, понимаете, все должно. Материалы, окраска материалов. Александр Яковлевич очень не любил трафаретных материалов. Он всегда говорил: ужасно, когда на сцене галантерея. Это было его такое выражение. Он любил какие-то окрашенные, он говорит, что бывают разные, вот бывает белый цвет. И некоторый белый цвет на сцене невозможен. И в пантомиме покрывало Пьеретты, он Пьеро сделал бледно-голубым. Он казался сукно было окрашено в бледно-голубой цвет. Со сцены оно казалось белым, но оно было воздушное. И он... Не было афиш, не было афиш камерный театр, а было везде по всему городу вот такими буквами огромными. Александр Таиров, Александр Таиров. Александр Яковлевич ничего не мог понять и пошел объясняться по этому поводу, почему нет афиш. Оказывается, там были какие-то ограничения для немецкого театра в смысле рекламы. И они не могли всего поместить, поэтому везде мотались, понимаете, эти самые афиши Александр Таиров. А камерного театра даже названия не было. Но театр имел огромный успех, даже была конная милиция на площади. Вот. И особенный успех имела «Гроза» Островского как раз. Там была такая давка после спектакля, когда все кинулись к рампе, публика, что одна девушка ногу сломала, принесли в кабинет Таирова. И потом рыдали страшно в последнем акте, очень трогательно. Очень трогательно нас принимали, очень трогательно.
Так, если разрешите, я сразу перейду к вводной части нашего разговора и скажу несколько слов по-чешски для товарищей, которые готовят эту передачу.
Да.
Я им обещал, что весь наш разговор я монтировать не буду, я его так отправлю, как он был. Mm-hmm. Так, tady, přátelé, hlas, který jste právě slyšeli, to je hlas Alisy Konenové, národní umělkyně Ruské federace, se kterou nyní sedím v jejím bytě. Zajímavé je, že její byt se nachází přímo v budově divadla, nyní Puškinova divadla, daleko od Puškinova náměstí, když jste byli v Moskvě a jdete po Tverském bulváru, tak je to úplně nedaleko. Dřív to bylo komorní divadlo a tady Alise Konenová žije dodnes. Velice útulný byt, sedíme u velkého kulatého stolu prostřeného bílým prostěradlem. Kolem dokola je vidět, že opravdu zde stále žije divadelní ruch a všude kolem vidím jednak přímo obrázky znázorňující Alice Konenovou v různých úlohách. Jsou zde také obrazy dekorací z různých her a hodně pamětních dárků. Ale to už, myslím, mluvím já hodně dlouho a já bych rád, abyste dnes slyšeli Alice Konenovou a odpovědi na vaše otázky. Tož tedy nejdříve to byl rozhovor o tom, jak komorní divadlo, které vedl Alexandr Jakovlevič Taiirov, bylo v roce 1930 v Praze. A nyní přejdeme k těm otázkám, o které máte zájem. Já skazal několik takých vodných slov, čtob tavariši znali, kde já nachažuš, s kým rozgováruju. А сейчас, может быть, перейдем к самому рассказу об Александре Яковлевиче Таирове и о тех вопросах, которые интересуют чехословацких радиослушателей. Вот первый вопрос.
Александр Яковлевич, да, Александр Яковлевич, может быть, нужно начать с того, что Александр Яковлевич открыл камерный театр, основал камерный театр в 14 году. Он был очень молодой, ему было 27 лет. Организовал он этот театр как экспериментальный, как театр новаторский, как театр, который будет искать новые пути в театральном искусстве, как протест против мещанства, пошлости, против бытового театра и против очень сильно расцветшего в те годы натурализма в театре. Александр Яковлевич мечтал, и с этим начинал театр, он мечтал о раскрепощении театра, раскрепощении актера. Что это значит, раскрепощение театра? То есть он мечтал о том, о синтетическом театре, о том, что хозяином театра, главным лицом в театре должен быть актер. Нужно раскрыть в актере все его возможности, все средства его выразительности, которые бытовой театр весь, так сказать, очень сильно погасил. Это была эпоха расцвета бытового театра, расцвета натурализма. Против этого подняла очень сильную борьбу Александр Яковлевич, открывая камерный театр. Он мечтал об актере синтетическом, об актере такого мастерства, что он мог бы играть любой жанр в театре, и трагедию, и оперету, чтобы он идеально владел своим телом, чтобы он идеально владел голосом и предельно мог раскрывать эмоциональное какое-то содержание. Он мечтал о возрождении трагедии, которая в те годы совершенно была, так сказать, изъята в театрах. Трагедия почти не шла. Вот с этими, так сказать, предпосылками, с этими установками он начинал наш молодой театр. В записках режиссера, который известный в Чехословакии, Александр Яковлевич пишет о рождении этого театра. И вот это основное такое зерно Таировского театра, с которым он начинал, вот это, собственно, сохранилось и прошло через всю творческую жизнь Таирова. Это никогда, так сказать, это эволюционировало, это театр всегда живет, так сказать, в созвучии с теми днями, в которых происходит творчество. Но вот это зерно всегда жило в театре, всегда в театре, в его работе оставалось. Бороться было, первое время было бороться трудно. После Октябрьской революции, конечно, все изменилось. Нам было очень трудно в начале. В общем, нас выгнали из того помещения, в котором мы начали, потому что нам нечем было.
Где вы начинали?
Мы начинали в этом же здании, в особняке, только это был особняк, и там было всего 400 мест. А о том, как фантастично был создан вот этот театр, я пишу в своих воспоминаниях, это очень длинно для разговора. Это можно будет.
Я думаю, что об этом те, кто интересуется, позднее прочитают.
Прочитают, да, прочитают в книге.
Пусть это будет таким анонсом.
Да, прочитают в книге. Это очень забавно. Мы сидели на Тверском бульваре и выбирали, в каком особняке будет наш театр. В особняках жили богатые люди. А мы думали, что как хорошо там можно будет играть. Уговорить какого-нибудь хозяина перестроить особняк под театр. Нам казалось это совершенно... Мы были очень молоды. Нам казалось это совершенно естественно возможно. Если имеешь большой зал и сцену, почему не отдать его под театр? И вот одни такие нашлись любители, которые, три брата, которые в этом помещении, в своем особняке пристроили зрительный зал и сцену и сделали маленький театр на 400 мест. Почему он был назван камерным? Да. Вот, это был маленький театр. Правда, помещение мы получили в ужасном виде, со стен текло, мы лазили на стремянки и замазывали текущую воду на спектакль. Была страшная сырость, помещение было плохо приспособлено. Но сцена была хорошая, этого потребовал тогда Таиров, что только пусть маленький зал, но сцена, на которой можно играть Шекспира. Вот так мы начинали. Было очень трудно. Мы работали без жалования, бедствовали, сидели на черном хлебе. Но все это переносили очень весело и верили в свой театр. Молодежь верила в Таирова. И как-то мы вот так работали и работали. Потом нас домовладельцы выгнали, потому что нечем было платить. Мы не могли... маленький зал, и нечем было, они взяли колоссальную арендную плату, 36 тысяч в год, царских денег. Ну вот, конечно, платить было нечем, нас в результате выгнали. Нас приютило театральное общество, мы переехали на Никитскую, на крошечную сцену, и на этой крошечной сцене были созданы постановки, которые вошли в историю театра, в частности, «Соломея», которую мы потом очень много играли, за рубежом, и здесь, во всех городах, она имела огромный успех везде. В Германии очень большой успех имела, в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Она шла 20 дней подряд, и переполнена сбором. Это было сделано на крошечной сцене, которая не имела ни колосников, ни кулис, ни так называемых карманов, ни технических, никаких помещений. Вот так мы работали. И так работал Таиров. Таиров очень сразу начал, так сказать, революцию в театре. Он изгнал сразу павильоны, так называемые. Понимаете, всякие бытовые предметы, полочки, столики, салфеточки, ветчину на сцене или пироги, понимаете, на сцене. Все это было выброшено. И Александр Яковлевич стал думать и стал искать совершенно новое оформление для сцены. Новую, как он говорил, сценическую площадку, на которой будет действовать освобожденный актер с раскрытием всех, так сказать, возможности своего мастерства. Так он пришел к конструктивной декорации. В камерном театре впервые была поставлена конструкция в спектакле «Фамиры Кефарет», трагедия Анинского, нашего поэта современного в то время. Первый раз на сцене была конструкция. И делала это декорации, делала Экстер, художница, очень крупный театральный художник, ученица Леже, она училась живописи в Париже, в Киеве у нее была своя школа, очень крупная художница. Вот впервые была поставлена конструкция. И несмотря на то, что буржуазная пресса, первые наши, это был третий сезон камерного театра, в первые наши спектакли очень, так сказать, негодовала на все новшества, здесь они волей-неволей должны были признать победу театра. Хотя говорили, что это ошарашивает, что это ошеломляет, но победу театра признавали даже буржуазная критика. Там Александр Яковлевич очень много производил всяких поисков и исканий световой атмосферы театра. Он много работал над светом. И свет в нашем театре действительно, как Александр Яковлевич, так сказать, это прокламировал, был действующим лицом. Он говорил, что свет в театре и музыка – это действующие лица. Это не аккомпанемент, это не что-то сопровождающее или освещающее, это действующие лица. Они живут вместе с актером. И вместе с ситуацией, как Александр Ильич делил пьесу на ситуации, вместе с той ситуацией, в которой происходит действие. В «Фамире Кефарет» это очень любопытная трагедия, где там и танцы вакханок, и сатиров, и Фамира, который бросает вызов музам, слепой певец, они его ослепляют за дерзость. Очень интересная трагедия. Александр Яковлевич там хотел добиться какого-то специального освещения. И тут ему как пришел в голову какой-то, то есть он вспомнил разговор о некоем Зальцмане, который освещал празднество в Хеллерау. Ему рассказывали о нем много интересного. Александр Яковлевич стал его очень усиленно разыскивать. В результате написал в Вену, туда-сюда, там, так сказать, откуда, где была родина этого Зальцмана. В результате оказалось, что этот Зальцман на Кавказе охотится на кабанов. После долгих поисков все-таки он разыскал этого Зальцмана, и Зальцман приехал к нам в театр и сделал потрясающее освещение. Освещение было с этой трагедии совершенно необыкновенное. Это было такое пространство, сцены. Александр Яковлевич, у него была такая формула, сценическая атмосфера. Это комплекс и, как сказать, формы, ритма, музыки, эмоций. Вот то, что создает сценическую атмосферу. Вот здесь сценическая атмосфера была совершенно изумительной, очень здесь содействовала именно этой живой сценической атмосфере вот этот необычный свет Зальцмана. Свет был нейтральный, рассеянный. Не было театральщины никакой, не было никакого театрального освещения. Не было ни рампы, ни софитов, ни прожекторов, никаких источников света. Он их вообще не признавал, даже у себя дома. Но у него свет был рассеянный. Делал он это чрезвычайно экономно, несколькими лампочками. И специальный был задник, который он промасливал каким-то специальным раствором. Секрет он никому не рассказал, сказал, что не расскажет. Вот. И затем были какие-то экраны с боков тоже, на которых был простой материал, вроде холста, тоже пропитанный каким-то соответственным раствором. И несколько, когда Александр Яковлевич спрашивал его, не слишком ли дорого, у нас нет денег, не слишком ли дорого будет стоить ваше освещение, он сказал, что страшно экономно, несколько электрических лампочек, дайте мне, и у вас будет освещена сцена. Это был потрясающий эффект. Вы знаете, причем все было как, этот свет был сначала как дневной свет обыкновенный, потом он иногда сгущался и темнел, как бывают сумерки. Потом он сгущался так, как будто наступает ночь. Но вы не видели никаких источников света. Не было этих противных театральных синих ламп, красных ламп. Ничего этого не было. И тут интересно обнаружилась одна вещь, которая тоже потом привела к одной интересной находке Таирова. Гримы обычной актерской было совершенно невозможно. Когда мы загримировались так, как мы гримировались всегда, то мы казались какими-то накрашенными куклами. Накрашенные были. И тогда, значит, этот грим пришлось стереть, и Таиров сказал только подводить глаза, ставить свои лица, немножко подводить глаза, и даже не красить губы, никаких красок не класть на лицо со своими лицами. Это было очень красиво. А тела, там были полуобнаженные тела, у Бакханок, особенно у нимфы, пришла в голову мысль проводить полосы по ходу мышц. Такие линии, они из зрительного зала не были заметны, но тела получались скульптурными. Совершенно как скульптура. И поэтому некоторые сцены, Александр Яковлевич был большой мастер мизансцен, некоторые сцены Вакханок и сатиров, например, когда после пляски отдыхали в Вакханке и сатиры, это были просто скульптурные какие-то картины, необыкновенные. Вот такие находки здесь были. С этого начала.